подкасты «Радио Свобода».
У понеделок литовский портал Delfi опубликовал на своем ютубе фильм про белорусские протесты 2020 года. Телеграм-каналы, близкие до силовиков и провладные телеграм-каналы Беларуси написали, заявили про то, что этот фильм допоможет им у пошуках протестовцев. Смотрите, аж белорусы у социальных сетках обурились тем, что у фильме добро бачные твары многих удельников протестов. Сегодня мы поговорим про меры безопасности у Беларуси, праз 3 гады пасля пратэстаў. А мой сённяшні госць, кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. Прывітанне, Андрэй.
Вітаю, Змітер. Вітаю, гледачы.
Андрэй, да каго вы сябе там адносілі учора, вось падчас гэтых дыскусій, фактычна, на сёння працягваюцца тыя, хто крытыкаваў рэжысёра Міхаіла Мумінава, ці все-таки для тых, хто спрабаваў знайсці, ну, не апраўданне, хутчэй зразумець, все-таки мінула 3 гады.
Ну, калі глядзець па-шчыраму, то, канешне, моя асабістая думка, што гэты фільм у тым выглядзе, в якім ён зараз з'явіўся, ён з'яўляцца не павінны быў. Але ж гэта аўтарскае права, гэта права аўтара выражаць сваё меркаванне, як ён лічыць мэтазгодным, і, ў прынцыпе, выхватваць тую крытыку, якую ён зараз атрымлівае, гэта таксама ягонае права. Самае галоўнае, што функцыя, якую зараз мая арганізацыя ажыццяўляе, гэта тое, што мы павінны купіраваць на следствы такого кшталту інцидентов. Ось тому моя основная позиция и вчора, и сегодня, яку я выказываю публично, это то, что можно зарабить у той ситуации, в якой опынулись люди за публикацией этого фильма, и про то, какие могут быть сродки и механизмы забеспечения своей безпеки у этой ситуации.
Так, мы до этого еще зараз вернемся. Я хотел бы тут нагадать нашим глядачам, что мы так само пропоновали Михаилу Мамінову паўдзельнічаць у сённяшняй праграме. Ён, на жаль, не змог гэта зрабіць. Але
Мікалай, Мікалай, прабач.
Мікалай, так, выбачаюся, Мікалай Мамінаў. Ён не змог гэтага зрабіць, не змог далучыцца, але у нас на сайце ёсць публікацыя, я раю нашым чытачам, таксама гледачам. Учора мы рабілі з ім невялікае інтэрв'ю для тэкста, ён тады яшчэ пагаджаўся. Ён там сказаў такую фразу, гэта я найперш для Андрэя зараз. Фільм доўга не выходзіў, бо заняло шмат часу прыбраць твары, заблюрыць іх, асабліва 9-10 жніўня. То бок, ён все ж такі сцвярджае, што ён спрабаваў гарантаваць ось гэтую бяспеку. Ці пераконваюць вас гэтыя словы?
Ну, насамрэч, я не ведаю, як быў зроблены гэты працэс, сам вытварэння гэтага фільма, але я сам яго таксама не глядзеў, бо ён існуе толькі ў тым фармаце, які яго выклала «Весна» зараз у публічнай прасторы, а гэта, прабачце, 1.5 гіга відэаматэрыяла, які проста, ну, скачваць доўга і глядзець доўга. Таму, як бы, сам я яго не глядзеў. Але ж тое, што я чытаў пра фільм ад людзей, што там часткова, насамрэч, заблюраны гэтыя аблічча, гэтыя твары. І ось питання, чого тут не хапіло, ці то часу, ці то розуміння, наколькі гэта важна зрабіць блюр абсолютно на увесь матеріал. Але я розмовляв з людьми, які троху знаються у постпродакшні, і вони казали, що гэта не настільки суперскладана, що коли ти робиш не блюр кожного твара особного, а робиш просто таку полоску, яка закриває приблизно твари на узровні, на одному узровні, бо люди приблизно одного узросту на гэтих агульних планах, то гэта могло б бути рашэннем. Я не тэхнічны тут дока ў гэтых пытаннях, але прынамсі сама па сабе сітуацыя, як ты выпускаеш фільм зараз, і менавіта ў гэтым грамадскім нерві, які сёння існуе, то трэба быць гатовым да таго, што людзі табе такое скажуць, не глядзячы на тое, што насамрэч шмат відэаматэрыялаў зараз ёсць у адкрытым доступе, і безумоўна, я так разумею, што большая частка тых матэрыялаў, якія Мікалай Мамінаў выкарыстоўваў у гэтым фільме, яны таксама былі раней даступныя. Але як і з выпадкам кнігі «Я выходжу», гэта пра грамадскі нерв, наколькі людзі вельмі востра рэагуюць на тое, што хтосьці можа быць падданы дадатковай небяспецы праз нейкія фільмы, кнігі альбо посты ў Фейсбуку, напрыклад.
Менавіта, і тут я звярнуся да тлумачэння Алега Ерафеева, рэдактара сайту Delfi. Ён у вас, дарэчы, у каментарах напісаў пра тое, я па-расійску прачытаю то, што напісаў, подобного отснятого материала в сети сотни часов в открытом доступе. Я уж не говорю о Reuters и других источниках. Все ссылки в этой ленте не уместились бы. При этом в фильме кадры с лицами протестующих, снятых крупным планом, заблюрены, а вось у гэтых, мавляв, інших годинах, або там сотнях годинов, не заблюрены. Сапраўды, ви кажете про нерв, але з іншого боку, коли казати, ну, пробачте, про некую логіку, я так холодно скажу, цинічно, Максима, коли не сапраўды ёсць, що гэты фільм може нашкодзіць?
Ну, глядите, какая самая главная проблема такого кшталту речи? Сейчас у нас середина лета, это первый момент. Абсолютно мертвое инфополе, абсолютно мертвые махчимости для неких новых срачев, которые могут сгенеровать, например, те же самые спецслужбы. И для их выхода такого кшталту материала, який настолько контроверсийный эффект вызвал в белорусском громадстве, это, ну, подарунок, можно сказать. Потому что они одразу за это учепились и почали бить у самое слабое, у самое наше, скажем так, чуливое место, это наше одинство. Войны начали казать, глядите, вас ваши ж зливают, ваши ж подставляют. Хотя, конечно, логично, коли глядеть, то этот материал уже фактично есть у публичной просторы. Это первый момент. Другий момент, это то, что любая такая публикация, и она, как прожектором, высвечивается для силовиков, как возможность сделать додатковые некие репрессии, как бы сделать додатковый тиск на людей. И навод, когда у них кто-то сейчас был распрацовываться, навод не будучи на кадрах этого фильма, я думаю, что и они, ведающие, как працует их система, и они обовязково скажут, вы взглядите, мы посадили этого человека менавито тому, что он был у этом фильме.
Андрей, они уже, пробачьте, я перебью, уже это сказали. Вот на телеграм-канале, я не буду называть ни назву, ни адреса, 10 человек было опознано еще во время стрима в ходе поиска по лицам. И еще 4 опознанных нам в бот обратно связи прислали подписчики. Можно верить?
Хотя, мы не ведаем, там кто-то присылал, кто-то был опознан. Их и функция накрутить в устиши, накрутить жудости. И они это робят. И то же самое было с книгой «Я выхожу», та же самая история. Они саджали людей, может быть, по неких инших предметах, по неких инших фактурах, але обовязково подкресливали, что вот эта книга, и те, кто ее выдали, вас сами излили. И они весь час это спробуют провести, как червоную нить взаимоотносин помеж тыми людьми. Змі, які супраць Лукашэнкі, показаць, што нібыта там нейкія слівы, нібыта нейкія ёсць людзі, якія адмыслова працуюць на гэты раскол. Безумоўна, яны ёсць, не можа іншага быць. Але збольшага яны карыстаюць альбо нашымі памылкамі, альбо нашымі пралікамі, альбо проста, ну, вось такім такімі дзіўнымі рэчамі, як гэтае кіно, якое з аднаго боку было троху заблюранае, з іншага не заблюранае. Ну, карацей, недапечанае, калі можна так сказаць. Трэба было яго дапрацаваць і зрабіць нейкую фокус-групу больш шырокую, каб зразумець усе гэтыя наступствы магчыма і гэтую крытыку.
Я, дарэчы, дадам, што такія выпадкі, пра якія вы згадваеце, што магчыма нават нікога не затрымалі або рандомна затрымалі, зараз прыпісаць, што ён там быў, такое ўжо здаралася неаднаразова ў папярэдніх гадах, калі да людзей прыходзілі дадому, да магчыма нейкіх актывістаў, людзей, которые удзельнічалі ў нейкіх акцыях. Их робили, вывешивали адмыслова стяг с балкона, робили здымок и сверджали, что вот он вывесил, значит, он пикетовал. Там были еще и иншие ситуации, когда просто брали мобильный телефон, высылали регистрацию план перемога у чат-бот, а позднее казали, что он зарегистрировался, порушил закон, потому что экстремисты, все такое. И позднее притягивали до отказности. Еще один момент. Сам Мамина указал про то, что, ну, ведомо, что он так само сидел на Крестина в 20-м годе, его затримывали. И он кажет, что, в принципе, на того базика может быть весь этот материал, хутчэй за ўсё, паколькі ягоны тэлефон таксама арыштоўваўся, быў у руках Губазіка. Ці гэта некі дадатковы аргумент, ну, я не скажу зноў жа ягоную абарону, але хутчэй у меншае асуджэнне ягоны бок.
Ну, скажем так, я еще раз хочу подкреслить, вельми складано размовлять зараз про человека, якого тут нема, по разных причинах, как бы там сам не змог, ці там некие іншие причины его не привели сюда в этот эфир, тому я не готовы осуджать альбо подтримливать, тому что хотелось бы, конечно, почуть ягоную думку на сегодняшний день, после этих амаль двух дзён такого достаткова жорсткага наката і крытыкі наконт гэтай гісторыі. Але калі казаць пра тое, што ёсць у іх гэтыя матэрыялы, ну, слухайце, я яшчэ раз падкрэсліваю, што матэрыялы ёсць, ёсць терабайты інфы, па-першае, з камер назірання, па-другое, з камер ціхароў, якія здымалі гэтыя ўсе пратэсты, па-трэцяе, з дэвайсаў людзей, якія былі вынятыя, і облачных хранілішч, якія, да якіх доступ быў атрыманы. Але трэба разумець, што гэта рэальна сотні і сотні, а можа і тысячы гадзінаў працы следакоў, якія будуць пералапачваць, як яны кажуць зараз на допытах, калі трэба будзе 10 год вас шукаць, будзем вас 10 год шукаць. Ну, я думаю, што праз 10 год яны ўжо будуць шукаць бутэлькі па сметніцах, тому що не буде вислуги годов у Новой Білорусі, шмат хто з них про своє злочинство просто не буде мати пенсії, як це зараз, наприклад, у той самої Польщі відбувається. Ясно, що не у всіх хтось там застанеться цілком соціалізованим, але ну, ось ті пошуки, які не зараз нам погрожають, хоча й за все не відбудуться. Я до чого? Що підсвічений гетий факт і гетий відео, яны спрашчаюць ім працу. Плюс я абсолютно упэўнены, што ментовскае начальство зараз вельмі шчыльна глядзіць за гэтай гісторыі і, канешне, будуць яны пытаць у сваіх падначаленых, што там знайшлі кагосьці, давайце пакажам, давайце яшчэ раз па гэтых змаграх лупанём, так каб ім мала не паказалася. Так што я думаю, што вось як інструмент прапаганды, як інструмент інформаційної війни, як інструмент інформаційного тиску на нас, гэтий фільм, на жаль, буде скористаний владою.
Андрей, ви учора у своїх соціальних сетках обвестили про те, що люди, які почувають себе у небезпеці Білорусі, коли вони є на гэтых кадрах, можуть звертатися у ваш чат-бот і можуть бути евакуаваны. Ці були такі люди?
Да, важно подкреслить, что эта оговорка идет про телеграм-аккаунт, а не чат-бот. У нас там живые люди сидят, которые отказываются, ну, как мы с тобой бы переписывались в телеграме. Это первый момент. Другий момент, что так, есть певная статистика, у нас двукратное повышение колькости зворотов за минулый день. Это десятки людей новых. На сегодняшний день, например, литерально за одну короткую смену, якая там должится 2 години, до нас пришло 20 новых человек, которые не усе з іх питаються одразу про виїзд, шмат хто питається, що робити, я ось себе познав, або там, що робити, коли там хтось з моїх знайомих себе познав, що треба предприймати у гэтай ситуації, каб себе забезпечити, ну, неяк максимально у гэтай історії. Конечно, ми даємо консультації, ми людей супокоюємо, розказуємо, що паніка – це самий головний хаворуснік наших ворогів, що треба со спокійною і холодною головою підходити до рішення. Рішення, на жаль, у таких ситуаціях ми пропоновуем, в принципе, только одно. Нема никаких гарантий, что до вас не придусь после этого видео. Худшей придут, чем не придусь. Тому, как зауважили себе там, это додатковый аргумент до того, как переместиться в больш безпечное место и покинуть территорию Республики Беларусь.
А ці здаралися такі випадки, що раніше, після ніяких репортажів, максимум, то на БТ, ці просто у телеграм-каналах силовиков люди зверталися менавіта з таким же, ці гэта щось нове?
Было вельми по-разному. Бывали ситуации, когда люди не звертались и садились. Были ситуации, когда люди звертались, выезжали, заставались на воле. И зараз уже не проверишь, те их посадили бы, те не. Але в любом выпадку, окромя чисто информационного утиску и информационных атак, такие телеграм-каналы, конечно же, выкористовываются и для того, как просто не только застрашивать людей, а еще вот и таким чином показывать на прикладах. Вот мы там знайшли таких, коли ранее это с большего тычилось неких административных справ, шмат кто с тех, кто зараз с белорусов, які активно зараз працуют у диаспоры, они прошли про гэтые покаяльные видео, про некие фото, якія публиковались у телеграм-канала силовиков, то зараз я думаю, что частей тих, кто трапляются в гэтые кадры, они уже не выходят, они застаются у СИЗА, идут далей на великие термины. И у гэтым, в принципе, великая небезпека, тому как бы, я никому не раю трапляться в гэтые кадры и стать фигурантами криминальных справ, тому вот треба думать, треба крепко думать, як ви далі бачите своє життя. Коли раніше можна було сказати, ай, ну що там, отсижу год, там, два на хімії, або на хатній хімії, то ми бачимо, що зараз за той, що раніше давали год 3-5, зараз дають 3-5-8, а то і більше. Вельми шмат з нас стало екстремістами, навіть терористами, і за сувязь з організаціями або персоналями зараз значно більш строгі кари, скажімо так. Тому треба розуміти, що час міняється, і не глядячи на те, що пройшло 3 роки, валя репресій ніяк не стихає, наадворот, узмацняється, тому що влада бачить, що вони, як вже 3 роки пройшли, як вони самі собі доказують, що вони перемогли. Але ж ми бачимо по хвалі репресій, що це далеко не так. І вони будуть протягувати в цю політику.
Наскільки я розумію, на гэтых кадрах могли бы люди, которые, в принципе, уже я нават отсидели некие сутки на протягу опошніх 3 года, их знову могут притягивать. Так само такая практика здаралася, коли человек отсидел умовно, кажучи, там 10-15 суток, 3 суток, а позднее его знову притягивали до отказности. В принципе, за то же самое, за то, что он просто вышел на улицу.
Проблема сьогоднішньої Білорусі у тим, що такі люди, які трапляли навіть на адміністраційні арешти або на штрафи, вони трапляють у так звану базу безпорядки. І ця база з'являється просто кормовою базою для шматліких силовиків, які хочуть собі підвисити статус, наростити зорки або там якусь посаду отримати нову. Тому що тут працює та ж сама система, що і з кримінальниками, які, як працювала б система з кримінальниками дагэтуль. Ми просто гэтага ўсяго не бачылі і не ведалі. Насамрэч так заўсёды было, што людзі, якія аднойчы там зрабілі нейкае злачынства, напрыклад, дробны крадзёж, яны траплялі ў нейкія спецыяльныя чорныя спісы, і, ну, пагадзіся, што знайсці чалавека, які раней прыцягваўся да адказнасці, сказаць, а так гэта ён пайшоў на рецидив, значна прасцей, чым шукаць доказовую базу на новага чалавека. І таму людзі фактычна, якія нават аднойчы трапілі ў гэтую всю сістэму, гэтую праблему, яны реально мають право заехать уже на больш серйозні терміни, як ти кажеш. І коли ми кажемо про те, що раніше це були адміністративні штрафи або там сутки, вийшов чоловік зі стягом, пройшовся по проїжджій частці, то зараз це абсолютно спокійна 342 УК РБ, і люди заїжджають на терміни. Як ти слушно зауважив, за то, за що вже відсиділи. Це фактично порушення презумпції невинуватості і презумпції непритягнення чоловіка двойчі за одно і то ж. Але ж, ну, ось змінилося законодавство, змінився законодавчий підход. Ходім, посидиш ще 3, 5, 8 год за то, що ти вже відсидів. Так що так ти абсолютно слушно зауважаєш.
Уся гэта сітуацыя стварыла нейкі прэцэдэнт, таму што цяжка ў Еўропі ўявіць такую краіну, як Беларусь зараз, і цяжка ўявіць такую сітуацыю, калі журналісты, кінатворцы, ну, найперш это лічыцца нейкіх візуальных хутчэй спосабаў праяўлення з'яўлення відэа з пратэстоўцамі. Новая справа і новы выклік, так, для бяспекі людзей, бо трэба мала таго, што працаваць, думаць, як даносіць інфармацыю, трэба заўсёды думаць двойчы-тройчы пра бяспеку гэтых людзей. Ці, каб ім не пашкодзіць, ці ёсць некі ідэальны сценар увогуле працы, ну, вот, для журналістаў, ножа для кінадакументалістаў, як працаваць з гэтым матэрыялам, ці увогуле цалкам адмовіцца паказваць гэтыя кадры, якія могуць людзям нашкодзіць?
Ёсць, канешне, вельмі моцнае пытанне таго, што такім чынам улада спрабуе знішчыць нашу агульную гісторыю народа, які ў 20-м годзе паўстаў і спрабаваў дастаць сваю незалежнасць, вольнасць і свабоду. І, ну, насамрэч, шмат у чым гэта ў іх удалося, таму што тыя ж самыя сервера Тутба, якія былі выняты, та інфармацыя, якая там захоўвалася, яна знішчаная. Шмат што людзі самі павыдалялі з Ютуба, са сваіх інстаграмаў, фейсбукаў, па нашых жа і рэкамендацыях, таму што гэта пра бяспеку. Але тут трэба таксама разумець, што калі ў цябе ёсць унікальныя кадры гэтых пратэстаў, то гэта не значыць, што ты іх павінен проста знішчыць бесследна і забыць пра іх. Гэта значыць, што ты павінны парупіцца захаваць іх так, каб тебе потым не прыцягнулі. Я ведаю, што людзі, якія засталіся зараз у Беларусі, закопваюць стягі, закопваюць нейкія здымкі, якія ў іх былі, не ведаю, там захоўваюць нейкія флешкі дзесьці ў патаемных месцах, каб проста гэтая памяць захавалася, бо ва ўладзе сённяшняй беларускай вельмі важная вялікая задача знішчыць гэтую памяць цалкам пад ноль выразаць. І калі мы кажам пра нейкія дакументальныя альбо мастацкія фільмы, можа быць вось якраз такі сродкі мастацкага выражэння, яны будуць больш слушнымі ў гэтай сітуацыі. Але ясна, што гэта зусім іншых грошай каштуе. Калі мы кажам пра дакументалістыку, безумоўна, трэба рабіць гэтыя фільмы. Але ёсць пытанне, ці можна іх пускаць у шырокі абарот, ці можна іх паказваць на шырокім экране і выкладваць у той самы YouTube. Ці трэба абіраць нейкія кадры, каб людзі былі бачныя са спінаў, але мы дакладна і добра ведаем, што ёсць ужо прэцэдэнты, калі людзей арыштоўвалі па прыкметах, што вось гэта твая кашуля, рэальна пазналі па кашулі дзяўчыну і пасадзілі за гэта. Так што тут гэта вельмі такі складаны баланс. Безумоўна, памяць трэба захоўваць. Безумоўна, гэта частка нашага народнага эпаса будучага. Але як гэта рабіць бяспечна, гэта пытанне для нас усіх.
Яшчэ адно пытанне, Андрэй. Я учора пачуў даволі такую, магчыма, цынічную ацэнку, але быў такі голас, што чаму цяпер гэтыя людзі так сябе паводзяць, баяцца сваёй выявы дзесьці там на здымку ці на відэа, калі 3 гады таму яны выходзілі цалкам свядома на вуліцу, гэта адважны крок быў, і выходзілі людзі, нават ведаючы, што іх за гэта могуць збіць, забіць. Гэта ўсё было пасля ўжо забойства Тарайкоўскага. І што гэта, як бы, зноў жа, нелагічныя паводзіны. Маўляў, Цяпер можна сказаць таксама, тады забыцца ўвогуле на любы пратэст у будучыні, таму што ў Беларусі дыктатура, это значыць, што ўвогуле сядзіце нічога не рабіце, гэта як бы працяг такой жа думкі.
Нам с тобой засталось литерально 3 хвилины. Ты поднимаешь тему, якая на особную передачу. Я попробую отказать коротко. На сам реч, все залежит от тих махчимостей и от того восприятия ситуации, якое у тебя есть у певный момент. Когда в 2020 году люди массово выходили на улицы, будем щиры, это были люди, которые вельми часто не имели никакого дочинения до политической деятельности. Они просто не ведали и не верили тому, что в Беларуси вот так может быть. И они пришли спочатку поспробовали подписи собрать. Не зарегистрировали кандидата, арестовали. Потом поспробовали трапить у комиссии. Ничего не отрымалось. Пошли голосовать, так само ничего не отрымалось. И они, как маленькие дети, робили гэтые кроки, какие мы, вось, например, с тобой, старые змагары, прошли уже там 20 год тому. И зразумело, что эти люди не до конца разумели те рызыки, какие есть. И мы так само не до конца разумели, на что влада готова пойти для захования самой себе. Потому что, ну, одна справа 15, 30, 45 суток отсидеть, а иншая справа 10-15 год. И поравновывать ситуацию сегодняшнюю с той ситуацией, с пункту глядя после знания, какой у нас зараз есть, это не надто правильная позиция. У каждой конкретной ситуации, у каждой конкретной исторической кропцы человек успрымая реальность, якая дадена ему в почутцях, як такую, якая вот сегодня існуя, не такая, как она может быть завтра или послезавтра. Я уверен, что будет новое окно махшимости, когда белорусы снова побачат и поверят в свою моц и силу, и зрозумеют, что вот зараз империя сослаба, зараз там Путин сослаб, Лукашенко сослаб, и можно снова выйти, протестовать и домашиться своей воли. Але на сегодняшний день у Беларуси та самая полярная ночь, якую мы весь час думали, что ти будет, ти не будет. У Беларуси это тотальное вынесение всего, чего только махшима. Тому головная задача белорусов на сегодняшний день захаваться, захавать свои думки, захавать свой импет, який он еще там 10 есть и застався, и думать про то, что мы будем робить далей, коли отбудется и коли здарится новое окно махчимостей.
Дякую великі. Гэта быў Андрэй Стрыжак, кіраўнік фонду «Бай Сол». А для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дякую за тое, што былі разам з намі, глядзелі канал «Свабода Прэміум».
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свабода».
Што сталася з беларускай рэвалюцыяй, жаночым абліччам, як і з усім беларускім грамадствам пасля 2020 году? Якая трансфармацыя адбылася за 3 гады са Святланай Ціхановскай, з дэмакратычнымі сіламі і з уладамі Беларусі? Тут Ганна Соусь, гэта канал «Свабода Прэміум». І наша гостя – філозаф, даследчыца Вольга Шпарага, аўтарка кнігі «Рэвалюцыі жаночай абліччя. Выпадак Беларусі», куратарка аналітычнага праекту «Пятая рэспубліка» аб развіцці беларускага грамадства пасля 2020 году. Добры дзень, Вольга.
Добрый день.
Ваша кніга, пра якую мы рабілі спецыяльныя перадачы, як толькі яна выйшла, ўжо перакладзеная на многія мовы, кніга пра жаночае аблічча беларускай рэвалюцыі. Калі б вы зараз пісалі яе працяг, як бы вы вызначылі, як бы вы сфармулявалі, што стала з беларускай рэвалюцыяй і з яе жаночым абліччам за гэтыя 3 гады?
Ну, я бы хотела сказаць, што, в принципе, я продолжаю работу над кнігай. Поскольку для издания книги на литовском в Литве я сделала новую главу, во-первых, да, и она была посвящена заботливой солидарности, то есть тем практикам, которые, начиная с 2020 года, белорусские и белорусы развивают, это оказание юридической, психологической, финансовой помощи, создание инфраструктур для этого. И в связи с оказанием этой помощи изменение способов коммуникации, самопонимания. И для того, чтобы описывать эти процессы, я использовала ряд новых понятий, которые предлагает нам феминистская философия, в частности, способность действия agency, ситуация жертвы. И вот эти новые понятия показывают, что люди продолжают оказывать сопротивление после 2020 года в этих новых условиях, но, как сказал бы Мишель Фуко, на уровне микропрактик. И это, эти микропрактики как раз связаны с тем, что люди поддерживают друг друга, чтобы поддерживать вот этот дух несогласия с белорусским режимом и чтобы поддерживать друг друга. Но это не все. Я также непрерывно делаю разные доклады со студентами, со своими в Базеле в весеннем семестре. Обсуждала, что происходит в целом с белорусским обществом после 2020 года. И очень интересно, мы проводим сравнения, проводили со студентами, студентками сравнения, например, с протестами арабской весны или с совсем недавними протестами в Иране. Есть такой исследователь Асаф Баят, который как раз описывает в моем духе то, что происходило в странах арабской весны, говорит о процессах эмансипации общественной. И в этой связи, описывая недавние протесты в Иране, Асаф Баят приходит к выводу, что хотя протесты подавлены, общество осталось на революционном курсе. И это значит, что люди уже больше не хотят жить при авторитарном режиме, верят, что он рано или поздно падет, с одной стороны, а с другой стороны, они уже вообразили демократическое будущее, движутся в это будущее и стараются теми или иными способами его приближать. И мне кажется,
Дарья Вольга, вы сказали про вот по-российски это заботливая солидарность, клопотливая солидарность, и она мая жаночее обличье у белорусским выпадку.
Так-так, жаночее выражение. Женщины в первую очередь поддерживают эту заботливую солидарность. И то, как сегодня я дальше ее описываю, связано с сопротивлением в тюрьмах. Вот мой последний доклад был как раз в Бохуме о разных практиках. Ева Маевская, такая польская исследовательница, говорит о мягком сопротивлении. Я говорю тоже о заботливом сопротивлении. Мы можем сейчас наблюдать, благодаря интервью, которые женщины дают, выходя из тюрьмы, как Ольга Класковская, к примеру. Мы знаем о том, что, к примеру, в Жодинской тюрьме, когда случилась эскалация российской войны в Украине, женщины голодовку объявили. Но женщины также практикуют разные вот эти вот микропрактики, как я называю, когда они конструируют свою женственность. Тем самым поддерживают представления и поддерживают самих себя, да, и демонстрируют, показывают нам, что они борются за чувство собственного достоинства, что они поддерживают друг друга, что они верят в будущее Беларуси. То есть мне кажется, что женщины по-прежнему являются проводницами вот тех изменений, которые мы пережили, импульс, который мы получили в 2020 году.
І калі мы гаворым пра вот эту клопатлівую салідарнасць, то можна гаварыць, напэўна, не толькі пра тых жанчын, якія за кратамі, але пра тых жанчын, якія носяць перадачы, якія пішуць лісты, на якіх ляжыць весь цяжар дапамогі палітвязням мужчынам, бо іх большасць за кратамі, так?
Совершенно верно. В этой связи вот Антонина Стебур, беларуская исследовательница, как раз защищает понятие инфраструктуры заботливой солидарности, поскольку это действительно много разных людей, много разных сообществ. За пределами Беларуси мы также видим, это центры помощи, многими из них или большинством из них женщины действительно руководят, помогают белорусам, белорусам и после эскалации войны украинцам и украинкам. Ну и как вы назвали, да, письма политзаключенным, передачи, поддержка, да, и женщин и мужчин в Беларуси. И все это, что очень важно для меня, это меняет представление об обществе, да, об обществе, которое и дальше, да, после того, как нам удастся справиться с режимом, будет нуждаться в этой инфраструктуре. Это ненасильственная коммуникация, да, это внимание к разным группам людей, к маргинализированным группам. Вот это вот, вот эти формы, носителями которых являются женщины, очень важны для демократических трансформаций Беларуси.
Господарня Вольга, вот в эти дни, 3 года тому, как раз паўстала так званае жаночае трыо ў складзе Марыі Калеснікавай, Святланы Ціхановскай, Веранікі Цапкалы. Ці падаецца вам заканамерным такі розны лёс у гэтых трох жанчын? Ці падаецца вам заканамерным крыху страчаную ідэю єднасці?
Ну, вы знаете, я сейчас говорю о наших демократических силах, говоря о лидерах и силах, что у нас тоже сейчас есть трио. Это Светлана Тихановская, Алена Коушек и Ольга Горбунова. И если посмотреть на этих женщин, то это тоже разные женщины с разными ценностями, разными идентичностями. У них нет одной общей политической идентичности. Но это как раз и делает объединенный кабинет и демократические структуры их лидеров притягательными для общества, и общество поддерживает их, поскольку они разные, и они выражают интересы разных групп, да, и отвечают на разные проблемы, и пытаются решать разные проблемы. Ну и, конечно, это судьба Марии Колесниковой, которая находится в тюрьме уже 5 месяцев, да, у нас нет связи, информации про Марию Колесниковой. Ну да, вот это та цена, которую мы платим за то, что режим был так долго авторитарный, да, что пока нам не удается справиться с ним.
Як цікаво ви сформулювали про теперішнє тріо, це думка, над якою варто порозважати, і варто, каб ширей гэта ідея ваша була розповсюджена і набула таку ж сталу форму, як 3 роки тому тріо Тихановської, Колєснікової і Цапкали. А як вам подається, яка трансформація відбулася за гэти 3 роки зі Світланою Тихановською? Чи відбулася вона?
Ну, мы наблюдали эту трансформацию с самого начала, да, что Светлана Тихановская становится более уверенной в себе, что она объединяет больше людей вокруг себя, что она больше узнает, да, обо всем, да, вот НГО, которые в белорусском обществе существовали, о политических акторах, о культуре, истории. Но мне также кажется очень важным, что Светлана Тихановская остается такой политиком, не функционером, а живым человеком, эмпатичным, переживающим. И мне кажется, что вот это сочетание, ну, решительности, желания, стремления и вот готовности продолжать то, что она взяла на себя в 2020 году, и в то же время оставаться чутким, эмпатичным человеком, это и делает ее привлекательным. За это ее по-прежнему поддерживает большинство белорусов и белорусов.
І ці гэта імпатичність і чоловічність так само присутніші у гэтым новым тріо, якое ви тільки що так прихоже сформулювали?
Ну, мені кажется, да, Ольга Горбунова відповідає за соціальні вопросы і вопросы політзаключенных, а Лена Коушек занята вопросами ідентичності белорусской, как возможно ее поддерживать в этих условиях. Я надеюсь, что эта идея, это все про связи социальные, да, культурные связи, социальные связи, о том, как мы можем вместе, да, горизонтально. Я думаю, что без эмпатии, солидаризации, внимания друг к другу мы не сможем эти связи поддерживать.
Як вам подається, яка трансформація була і ёсць у демократичних сілах в Білорусі? Наколькі гэта сапраўды новая генерація, калі параўноваць з тим, що було в 2020 годі? Ці там сапраўды новые падыходы, гендерный склад, светоўспрыванне, каштоўнасці?
Угу. Ну, мне кажется, что есть и то, и другое, да, что это и новая генерация нет, что мы видим разные тенденции, но совершенно очевидно, что в политическом пространстве стало больше форм взаимодействия, больше форм коммуникации, больше прозрачности, но, с другой стороны, по-прежнему прозрачности не хватает, да, ее больше, чем было раньше, да, ну и требований к ней больше стало. И не хватает по-прежнему хорошо работающих механизмов. И я рада, что это обсуждается в публичном пространстве разными акторами, что к этому есть интерес. И чего мне еще не хватает, что, с чем мы связываем, да, вот этих новых акторов, это артикуляция интересов разных социальных групп, их потребности. Мне кажется, есть необходимость в том, чтобы политические акторы больше артикулировали, да, о чем они заботятся, да, о каких группах людей. И если это будет происходить, будет артикуляция этих разных интересов, то поле будет более плюральным, политическое. И это важнейший залог демократии, да, что мы не будем бояться обсуждать противоречия, разные ценности. Пока немножко различия до сих пор отодвигаются на второй план, и мы еще учимся, да, артикулировать различия. И еще я хотела бы отметить, что несмотря на активность женщин, да, и феминисток, сейчас в Координационном совете 5 представительниц нашей фемгруппы, мы до сих пор сталкиваемся с сексизмом. Мы до сих пор видим, что на многих дискуссиях не хватает, да, и гендерные, недискриминационные, связанные с правами человека агенды. Женщин просто нету, да. У нас панели, в которых только мужчины участвуют, с тем, что в составе Координационного совета, если мы возьмем Координационный совет, много женщин, они активны, да, но вот какое-то их вытеснение на второй роли продолжается, к сожалению.
А калі казаць пра іншыя сферы, у якіх працуюць актыўныя цяпер дэмакратычныя сілы, пра першыя і другія ролі, от розныя групы Беларусі ў розных еўрапейскіх структурах, групы пры парламентах, які там гендерны склад?
Ой, вот не знаю, я вижу, к счастью, активную Юлю Мицкевич, очень рада, что она участвует в этих встречах, которые происходят на европейском уровне. Ну, я бы сказала, наверное, там тоже женщин не хватает. Но надо посмотреть действительно на представительство, на этих переговорах, коммуникации с европейскими политиками и структурами.
Скажите, а есть у вас разумение того, что отбывается во уладных колах у Беларуси теперь? С большего на телекранах бачим силовиков и Александра Лукашенко, но это закрытая сфера, и про то, что там отбывается, можно мерковать по неких ускосных прикметах. Я одну только такую прикмету, вельми трагичную, возьму, это вот это раптовной смерти недавнего молодого министра транспорта, ранее у красовика была смерть наместника министра экономики Беларуси, летостью в листопаде раптовно помер министр замежных справ Макей. Что вам бачится вот за всем этим? Что там отбывается?
Ну, на мой взгляд, мы видим, что есть противоречия в этой системе. Если мы посмотрим на самое такое видимое, да, это выступление пропагандистов и пропагандисток, мы, конечно, видим усиление пророссийской, агрессивного вектора, но мы видим, что не все поддерживают, даже среди пропагандистов не все поддерживают этот вектор. Не все с ним согласны. Мы видим, что продолжаются чистки в разных институтах, государственных и общественных, в образовании, в здравоохранении. Это значит, что происходит, да, передел власти, система тестирует саму себя, и режим тестирует самого себя, насколько он прочен, кому можно доверять. И это не совсем понятно. Да? Чистки эти продолжаются уже сколько? Третий год. И мы видим, да, силы репрессий в июне был очередной рекорд, 19 человек в день задерживали. Это значит, что режим не такой уже устойчивый, да, то есть он опирается на силовой аппарат, на вот эти вот чистки, на попытку заменить на руководящих позициях людей, которым там можно доверять и которые будут послушными и не будут подводить, но так как эти процессы продолжаются, мы видим, что непонятно. Видимо, режим до конца не разобрался, да, и этот протестный потенциал несогласия белорусского общества сохраняется. И еще что мы видим, конечно, это милитаризацию всех структур, причем мы видим не только милитаризацию общества, но и самого аппарата. Вот сегодня буквально сегодня появилась фотография, где новый главврач Гомельского онкодиспансера Наталья Тишкова на фото стоит с автоматом в окружении людей в балаклавах. Ну, то есть система пытается всеми способами, режим пытается всеми способами нам показать, что вот он опирается на таких людей, да, теперь именно эти люди будут определять, что будет происходить в государстве и обществе, но хватит ли им этих людей, да, и смогут ли эти люди справиться с несогласным обществом, потому как люди, к примеру, не приходят на государственные праздники, и пропагандисты обращают на это внимание, скорее я бы сказала, что трудности сохраняются. Система устойчивая, пока происходят чистки и репрессии, но в любой критический момент эта система просто начнет рушиться, как это было и в позднее советское время.
Мы патриархальные каштовности, вот они наибольш гучно теперь гучать, это и заборона организации, вот Child Free подается абсолютно беспечной организации, да, и вот вы сгадали зараз медицину, в медицине вышло такое решение, что женщины у хирургии меньше могут быть представлены, а только у гинекологии, у этой сферы, это так само абсолютно патриархальное решение. Опирание на этой каштовности про что свечить?
Ну, можно говорить о том, что то, что мы наблюдаем, да, что вот эти тоталитарные тенденции усиливаются в белорусском обществе, и они проявляются во все большем контроле над обществом, и поэтому сфера сексуальной жизни, репродуктивных прав — это как раз еще одна сфера, да, куда государство, режим хочет проникнуть, сделать людей более лояльными, телами, можно сказать, более послушными, разобщить людей. И, конечно, эта патриархальная система показывает, с одной стороны, да, что государство продолжает, да, это внедрение общества, усиливает контроль, а с другой стороны, что никаких других способов коммуникации с обществом, выстраивания институтов другим способом нету. Да, только репрессии, только усиление контроля, только вмешательство в те сферы, которые, ну, то, что будет вызывать протест дальше у людей.
Наколькі гэты режим трывалы, тое, што рэпрэсіі ўзмацняюцца, ці гэта сведчыць пра яго трываласць, альбо магчыма наадварот?
Ну, это да, такая двойственная ситуация, что с одной стороны режим пытается эти структуры понять, да, как эти структуры поддерживать, а силовой аппарат по-прежнему играет важную роль и разным способом проникает и поддерживает всю систему. С другой стороны, как я уже сказала, сочетание внутренних и внешних факторов, вот если оно сложится, то в ситуации, когда общество настолько не принимает этот режим, опираться только на вот этих людей-функционеров станет невозможным.
Вот, коли разважать,
общество коли... сметет.
Коли разважать не в политологичных категориях, не в науковых категориях, а просто так по-человечески, как бы вы отказали на питание, якое, ну, вельми многие люди задают себе, каждый белорус, напевно, за что это все белорусам? Лукашенко 30 годов, брутальные репрессии, соуделу агрессии супроть Украины, супроть воли большести людей в Беларуси, вот, погрозы, связанные с ядерной зброей, теперь имоверная присутность надзвычай небеспечных вагнеровцев. За что это все? У чым правіна беларусаў, што ўсё вот так развіваецца, і яны цяпер мала могуць уплываць насамрэч на гэта?
Ну, я думаю, што это такая, ну, наша ответственность за то, что мы небольшая страна на краю большой опасной империи. И эскалация российской войны в Украине показала, что распад Советского Союза не завершился. Но наше общество изменилось. То есть мы в 2020 году оказались в иной ситуации, чем были в 1991 году. И то, что с нами произошло, мы превратились, мы хотим быть, да, сделали такой первый шаг на пути к тому, чтобы быть активными и ответственными гражданами, гражданками. И вот эта ситуация репрессий показывает, что это тяжелый переход от того, чтобы быть подчиненными, послушными, подданными к свободным и солидарным гражданам. И если посмотреть на политзаключенных, на белорусских, на акты сопротивления, которые в Беларуси мы до сих пор, с которыми сталкиваемся каждый день, люди совершают их, да, выражают свое несогласие, то мне кажется, что белорусы, белорусские достойно отпор дают в этой ситуации. И мне кажется, что мы переросли уже эту опасную империю, которая хочет, да, поглотить все, что ее погружает. Это, инерция, это работает. Но то, что мы стали другими, и 2020 год показал, что надежда есть, и теперь нам нужно терпение и настойчивость для того, чтобы вот за этот новый статус свободных и солидарных граждан бороться дальше. Ну, империя не хочет нас отпускать, да, хочет, чтобы мы были такими рабами империи, но мне кажется, что мы сделали уже первый шаг.
И как у этой ситуации, как вы бачите свою основную задачу, как философа, как доследчицы, как выкладчицы, как феминистки?
Я, с одной стороны, вижу свою задачу быть голосом Беларуси, за пределами Беларуси, и голосом женщин в частности, сейчас во многом голосом политически заключенных, но и в целом голосом белорусских граждан и гражданок, и показывать, что сопротивление в этих новых формах и форматах сопротивляется, что белорусское общество свою приверженность трансформациям и демократии сохраняет. Но, с другой стороны, меня после 2020 года для меня по-прежнему важна борьба с патриархатом в целом. Мне кажется, что эти патриархатные структуры поддерживают авторитарные режимы повсюду. Мы сейчас сталкиваемся, исследования последние этого года показывают, что процесс дедемократизации происходит по всему земному шару, и мы видим, что женщины — это активная группа, которая сопротивляется этим процессам. И для меня очень важно не только вот быть голосом белорусок и белорусов, но и вписывать то, что происходит с нами в Беларуси и за пределами Беларуси, что делают представители продемократических структур, вписывать это в глобальный контекст, чтобы мы могли разным способом взаимодействовать с теми, кто борется за демократию, и с теми, кто уже эти институты поддерживает, в таких странах, как Германия или Австрия. И я вижу будущее Беларуси, конечно, в европейском контексте, и как такое солидарное, да, солидарное с другими обществами, с группами, которые нуждаются в помощи, в поддержке, и как солидарность между женщинами и маргинализированными группами.
Дякую велике, что знайшли час для «Свободы премиум», дякую велике, что поделились своей экспертизой.
Угу. Дякую за запрошение.
Гэта была філозаф, даследчыца Вольга Шпарага, аўтарка кнігі «Рэвалюцыя жаночае аблічча. Выпадак Беларусі». Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер перадача Залатога фонду нашага архіву. Саджу квітушка, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам другую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідэра нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака».
Мы сябе самі называлі «Клуб аховы помнікаў «Талака» альбо проста «Беларускі клуб «Талака». Бо пазней да аховы помнікаў дабавіліся яшчэ і песні, і вандроўкі, а пазней яшчэ і палітыка, і многа-многа-многа чаго. Але нам прышпілялі іншую назву. Спачатку мы яе не прымалі, супраціўляліся, а потым яна нам спадабалася, і мы яе ўзялі сабе і ганарыліся нават гэтым. Нефармалы. Нефармальны клуб. Напэўна, сёння многія арганізацыі ў Беларусі працуюць ужо так, як мы, нефармаламі. Нідзе афіцыйна не зарэгістраваныя. Мы думалі спачатку зарэгістравацца і пісалі статуты. І ў нашым архіве талакоўскім ёсць некалькі варыянтаў гэтых статутаў. Да нас чапіліся, а памяняйце гэта слоўца. А чаму вы тут напісалі такое слоўца, а не такое? А што яно значыць? Мы за нейкія словы прынцыпова змагаліся, з нечым пагаджаліся і гатовы былі нават такія там упісывалі фразы, што мы працуем паводле Канстытуцыі Савецкага Саюза і Беларускай Савецкай Рэспублікі. Афіцыйныя такія прысягі, што ты наш, ты свой, ты не враг. Але потым далей ўсё як бы супярэчыла вот этой першай фразе. Аднак, дзе мы не спрабавалі зарэгістравацца, ці пры таварыстве аховы помнікаў, ці пры гарадскім камсамоле, ці пры цэнтральным камітэце камсамола, нідзе нам гэтага не ўдавалася. Паўсюль баяліся нас, не хацелі з намі звязвацца, а ў нейкі момант, это быў недзе год 88-й, мы плюнули і выкреслілі з свайго статута фразы, што клуб «Талака» працуе пры кімсі. Першай фразай напісалі «Клуб «Талака» – гэта самастойная грамадская арганізацыя». І далей ўсё, што мы хацелі, там запісалі. Чым мы займаемся? Мы былі нефармаламі. І гэта быў такі адмысловы настрой. Часта вінавачваюць маладых людзей, што от яны ўсё адмаўляюць. Нігілісты такія, са старымі ўрошкі бяруцца. Ну, так, трошкі было такое. Але гэта старое было такое заскорузло советское, что вот хотелось з ім змагаться. Ось такий дробний епізод. Я їздив у свій університет, а вчився я у Білоруському державному університеті, то я з метро виходив, і наклейки були «Виход» і «Виходу нет». Мені треба було йти у ту дзвір, де наклейка «Виход», але це було незручно, бо там на кілька кроків далі. І я завжди йшов налево, і передо мною завжди була ця табличка «Виходу нет», а я собі казав «Виход єсть». Це був якби настрой на все життя. Нам старіші казали «Осторожно, це немогчимо, це вже поздно, це нереально, це небезпечно». Але ми казали «Виход єсть». І от шамілися нахабно, упевнено, якби це ми справді відчували, що виход є. І я скажу, що це оказалася переможна стратегія для тої ситуації. Нам протистояла жорсткая тоталитарная система. Партия КГБ, весь лад был пронизан этим контролем, этим страхом. А мы были такими трошки анархистами, вахлаками такими, волоцугами. И они с нами не могли ничего сделать, бо мы были непредсказуемые. Мы были, как той Гервасий Выливаха у Короткевича. Когда Гервасий Выливаха гулял со смертью по правилам у шахматы, то он завсёды проигрывал. И она была разумнейшая и бачила намного кроков наперед за его. А когда он начал трошки махлевать, он сблытал логику той смерти, мацнейшей за его, и выиграл. Вот это была наша неформальщина такая. Мы співали, що хотіли, ми читали, що хотіли. Ми знаходили себе авторитетом, але в той же час ми ніяк от, не укладувалися в ці рамки такої бюрократії. І у нас такий був лозунг, коли до нас почало приходити багато людей, ми почали рости. Спочатку там було 50 чоловік на самому початку існування клубу, а потім 100, там вже і 500 там вже. Але ми говорили, нам не треба тисячні талаки, лепі хай буде 1000 дробних талок. Ми були раді, коли побач з нами узнікали самостійні клуби. Клуб «Світанок» узнік, «Повість», «Походня» у інших городах. Але і у самім Мінську узнікали інші. Там тутейші узнікли, кропельки ніякі узнікли у університеті. Рокери у свій клуб організувалися. І ми лічили, що це правильно. Одне, что я сегодня уже со своего разума хочу сказать, что нам с этой неформальщиной требовало своечасово скончить. Недзя у 89-м, 90-м, 91-м годе, коли изменились умовы, почали меняться законы, вот тогда требовало хутенько-хутенько кидать нашу неформальщину, становиться трошки бюрократами и створать нормальную, моцную, молодевую организацию, нормальную альтернативу комсомолу. Я думаю, тоді б много по-іншому повернулося. Але для цього повинні були прийти інші люди. Бо ми були до вантробу, до пячонок цими неформалами. І, може, недзе і до сьогоднішнього дня такими засталися.
На хвалях Радіо Свобода Сяржу Квітушка згадує події свого життя, зв'язані з історією «Талаки».
Что мы робили? Почалось все это с толок, с такой працы на реставрации помника удойлиства. Реставровалось Троицкое предместье. Позднее почались работы на верхнем городе. Раскапывалось замчище. У Менску было много таких объектов, где працевали археологи, реставраторы. Нам было цікаво им допомогчи. Завсёды выслуховывали рассказы кіраўнікоў, а кіраўнікамі былі знакамітыя археолагі Алег Трусаў, Зянон Пазняк. Яны бачылі ў нас зацікаўленых слухачоў і ўжо выкладывалі ўсё, што ведалі. Марылі пра тое, што зменіцца наш горад. Нам было нецікава жыць у гэтых сучасных мікрараёнах, дзе шэрыя квадратныя дамы. Помню, у мяне нарадзілася такая фраза, калі глядзіш на гэтыя шэрыя квадратныя дамы, то і думкі такія шэрыя і квадратныя. А калі глядзіцца на такі барочны касцёл з вежачкамі высокімі, якія ў неба ўзнімаюцца, то і думкі такія кучаравыя і імкнуцца кудысьці ўверх. Вельмі добра перадаваў гэты настрой вершык Галіны Дубянецкай. «Я званіцы адраджаю начамі, каб над горадам званы загучалі, каб над ім усхвалявана і лёгка вышыня ўварвалася ў вокны, і ў сябе накіраваныя вочы людзі ўзнялі ў гору аднойчы, вочы ўзнялі і расправілі плечы, і згадалі разам аб нечым». Нам здавалася, што калі б наш горад быў не такі панішчаны, не такі разбураны, захаваліся ў ім гэтыя помнікі, ну і людзі былі б іншыя. Зянон Пазняк выпусціў кніжку «Рэха даўніх часоў» пра стары горад, дзе стаяў які касцёл. І мы як з компасам з этой кніжкі хадзілі па горадзе і знаходзілі, ага, фотаздымак тут, а мы вот жывцом гэта бачым. І тады ўжо ходзіш кругом гэтага дома і разглядаеш. На плошчы Свабоды спартовая школа стаяла. З вуліцы спартовая школа і ўсё, і не здагадаешся, што там быў касцёл. А мы спецыяльна ведалі падваротню, дзе можна было зайсці ў двор і ўбачыць гэтыя абрысы касцёла толькі без вежы. І яно ўсё было прыхавана і замаскіравана. Але яно было. Сябе ўспамінаю. Калі на плошчы Свабоды стаяў яшчэ будынак першага беларускага тэатру, і яго разбуралі, і тады ж вот майстроўню разганялі, калі майстроўня выйшла на першы пікет. Я тады быў яшчэ школьнікам і ездзіў у аўтобусе. Мне было цікава глядзець, як гэты кран бабай лупіў па сценам. І я радаваўся, савецкі школьнік. О, чарговую там развалюху разбурылі, нешта новае пабудуюць. А потым памянялася палярнасць. Шкадаваў, што я ж ўжо тады мог стаяць сярод абаронцаў гэтага дома. І вот хацелася бараніць сваё. Ідэя была такая, каб чалавек адчуў, што гэта ягоны родны горад. Дзе было паняцце, от я выйшаў за парог сваёй кватэры, і ўсё. Гэта ўжо не маё, чужое. Хай бы кожны мінчанін прыйшоў хоць раз на гэту талаку, паклаў сваю цаглінку ў адбудову гэтага старога храма, і такім чынам ён бы з гонарам мог сказаць, што я жыхар гэтага старажытнага горада. От хай бы кожны мінчук залез у гэты раскоп на Нямізе, стаіш і 9 метраў глыбінёй яма. 9 метраў перад табою чорнай зямлі. Это значыцца, столькі людзей тут жыло, аднаго смецця 9 метраў засталося. Гэта ўплывае. І каб кожны мянчук туды залез, у гэты раскоп у замчышча, і можа б успомніў, што ён беларус, у яго ёсць свая мова. Такая наша была матывацыя. Звярталі ўвагі, што мы працуем зусім бясплатна, такой брудной рабоце, некваліфікаванай. Хотя потом это трошки людям уже надокучило, и нас захопила іншая деятельность. Те святы, митинги, и уже талоки трошки отошли на другий бок. Одним улюбленным занятком застались раскопки со своими добрыми сябрами, с тем же Эдвардом Зайковским. Кудысьці выезжали на тыдень, раскапывали якісьці курганы. А за раскопки, до речи, еще можно было отримать и некую невеличкую копейчину, якую тады мы в агульную скарбонку пускали, и тады на это набывали некие речи.